Ваган Арутюнов.
Копка.
Повесть. Я всю жизнь думал, какая она будет, ее встреча со мной. Я не раз видел, как она приходила к другим, у многих вызывая страх и отчаяние. А с некоторыми она была нежна, и они принимали ее объятия умиротворенно, как дети засыпают на руках у матери. Небо сейчас над головой такое близкое. Кажется, протяни руку и коснешься облаков. Как тогда, в детстве. Сережа, Сережа, иди к нам. Глава первая. Охранная фирма. Понедельник день тяжелый, говорят у нас. Но Сергей уже давно привык не высыпаться. Париж такой город, где ты, если не спешишь, значит отстаешь. А чтобы чего-то добиться, нужно прикладывать двойные усилия. Сергей давно уже стал невосприимчив к сладким звукам сирен, заманивающих жителей больших городов в свои объятия, чтобы, опустошив их души и кошельки, бросить и раскрыть объятия для новых жертв. Он давно, подобно Одиссею, привязал себя канатами режима к мачте корабля, именуемого жизнью. Конечно, важно знать, чего ты хочешь от жизни, ведь это определяет направление поступков. Но еще важнее – четко осознавать, чего ты не хочешь, любил повторять Сергей. И он приучил себя не опаздывать. А такие оправдания, как «не получилось», «не смог» и им подобное, никогда не вылетали из его уст. Сергей был целеустремлен, но без фанатизма. Если время какого-то дела прошло, он бросал его и занимался следующим. Но такое бывало крайне редко, ибо перед началом каждого нового дела он хорошенько обдумывал все его нюансы, а главное, рассчитывал, сколько времени готов на него потратить. Друзья, если можно так называть круг людей, с которыми он контактировал, прозвали его монах. Но не за его религиозность, хотя ей тоже была отведена часть его жизни. 6 дней работы, а 7-й Господу. Каждое воскресенье его можно было увидеть в маленьком храме, построенном русскими эмигрантами в 15-м округе. Посреди храма росло дерево, и именно по этой причине Сергей выбрал эту церковь из 30 русских церквей. У Сергея было красивое, сильное лицо героя, каких изображали на плакатах в СССР. Аккуратный пробор, прилизанные слегка вьющиеся волосы с проседью, серые, смелые, добрые глаза. А речь его отличалась деликатностью и обдуманностью. Прежде чем что-то сказать, он тщательно подбирал слова. Такая привычка выработалась у него в тех местах, где ему довелось провести юность. Мариуполь. Тюрьма общего режима для одних, ад для других и школа жизни, где ты учишься не давать слабину, чтобы не стать жертвой предательства. Сергей жил в полном смысле этого слова один. Ни друзей, ни родственников, ни увлечений. Лишь единственный человек за долгие годы смог каким-то чудом проникнуть в пещеру его сердца. Бывший легионер, как и многие в фирме, по имени Антуан. Он был полной противоположностью Сергею, открытый, веселый, легко сходился с людьми самого разного толка и всегда следовал жизненному девизу «Будь счастлив здесь и сейчас, потому что завтра еще не наступило, а вчера уже миновало». Но что особенно нравилось в нем Сергею, так это то, что Антуан всегда был готов поделиться своим счастьем с другими и старался сделать счастливыми тех, кто был рядом с ним. Все в фирме хорошо знали его жену и детей. Они часто приходили к нему, где бы он ни находился. Запомнился такой случай. Когда в Париже происходили поджоги машин, полиция призвала на помощь охранные фирмы. Антуан стоял в пикете на Елисейских полях. И каково же было удивление всех, когда его пришли навестить беременная жена и 3 детей. Сегодня Сергей, как и каждый понедельник, отправился в офис, занимавший 1-й этаж дома на одной из улочек между северным и восточными вокзалами. Публика в этом районе попадалась самая разнообразная. Индусы с блюдами их кухни, сенегальцы, предлагающие подстричься, на каждом шагу магазина дешевой одежды и всякой всячины. Когда Сергей вошел в офис и сел в зале ожидания, патрон за стеклянной стеной проводил еженедельное совещание, после чего подчиненные расходились по рабочим местам. Секретарша Натали, не спрашивая, налила Сергею большую кружку кофе с молоком. Она хорошо знала привычки всех служащих, Шеф Сэмюэль любил, чтобы те, кому назначена встреча, приходили заранее, минут за 10, и ждали его. Патрон был отставным военным, коренным парижанином. Один из его предков удостоился награды за русскую кампанию Наполеона, чем шеф особенно гордился. Ведь немногим довелось выжить при переправе через Березину. О том памятном для французской армии сражении напоминала картина огромных размеров, висевшая в приемной фирмы. Как только Сергей допил кофе, совещание закончилось. Коллеги, выходя по одному, здоровались с ним. «Привет, Сергей. Задержись чуть-чуть, у меня к тебе важный разговор», — предупредил босс. «Натали, свяжи меня с мэтром Баше». Он дал еще пару напутствий уходящим парням и пригласил Сергея подождать его в кабинете. Кабинет босса представлял собой прямоугольник со стеклянной стеной, перегораживавший просторное помещение. Огромный письменный стол, металлический стеллаж с папками и доска, на которой были написаны задания и графики по объектам. Сергей знал босса уже более 10 лет. Они познакомились, когда в город приехала миллионная армия туристов на праздник. Хулиганы из пригорода тогда ночью здорово пошалили. И вот босс возвращался с женой с празднования. На машине ехать было невозможно. Да и ресторан на Елисейских полях, где они были, находился в 10 минутах ходьбы от его дома. И Сергей, как говорится, оказался в нужное время в нужном месте. С тех пор они вместе. Их нельзя было назвать близкими друзьями, но относились они друг к другу с полным доверием. К тому же Сергей был не из тех, кому надо разжевывать, он понимал все с полуслова. Фирма оказывала не только услуги по охране объектов и людей, но и некоторые, так сказать, нетрадиционные, по решению тупиковых проблем. Вот таким решалой и был Сергей. Его приглашали поговорить с теми, кто не понимал необходимость разрешения вопроса. Сергей пользовался безусловным авторитетом в своем деле и решал вопрос полностью. После его вмешательства, так или иначе, но тема закрывалась. Вернувшись в свой кабинет, босс еще раз пожал Сергею руку и внимательно посмотрел ему в глаза, пытаясь угадать, знает ли тот, о чем пойдет речь. «Что за история случилась в спортзале?» — спросил он. «Да, ерунда. Два негодяя не поняли, где находятся. Вот и пришлось поставить их на место». «Знаешь, Сергей, нам такие истории ни к чему. Происшествием заинтересовалась полиция, и мне пришлось утром попотеть, чтобы дело замяли». «Спасибо, но оно того не стоило. Тем более, что женщина, за честь которой мне пришлось вступиться, дала показания в мою пользу». «Да я все понимаю, но лишние засветки нам не нужны». «Значит, в ту новогоднюю ночь мне тоже не надо было?» Сергей не закончил фразу. «Ну хорошо, хорошо», уловив намек, сдался босс. «Только зайди потом к мэтру Баше и...» Сергей дал понять, что сказано достаточно. Сэмюэль положил на стол перед Сергеем несколько листков бумаги, и в кабинете наступила тишина. Босс дал ему время ознакомиться с предстоящими делами. «Ну, и что ты думаешь обо всем этом?» Два листка Сергей отодвинул. «Это не мой профиль, да и ты сам знаешь, как я отношусь к сведению счетов». Босс сделал недовольную гримасу, но ему приходилось мириться с независимым характером своего подчиненного. «Ладно, тут я попробую подобрать кого-нибудь другого». Сергей пристально посмотрел боссу в глаза и сказал: «Участие в таких делах может плохо отразиться на всем твоем бизнесе. Ты ведь не один, понимаешь?» «У меня большие издержки, Сергей. Фирма уже не приносит прежних доходов, а расходы растут». Это была заезженная пластинка. Сергей не стал тратить слов впустую, а перешел к тем листкам, которые оставил для себя. «Пожалуй, начну я с этого», — он показал листок шефу. «Тут у нас картежник задолжал. И кто дает таким деньги, чтобы потом бегать за ними?» «О!» — воскликнул Сергей. «Да ему 65! Сам посуди, что тут наклевывается». «Клиент платит, и мы не можем выбирать. Ты знаешь, чьи это дела, так что мы не можем крутить носом». «Ладно, разберусь. Посмотрим, что из этого выйдет». «Так, дальше. Со строителем все ясно. А почему в полицию не обратились?» Перешел Сергей ко второму делу. «В полицию?» — переспросил босс и замолчал. Ну ладно. Сергей рассматривал уже третий листок. А вот тут придется попотеть, заключил он. Босс только пожал плечами. Сергей встал, сунул листки во внутренний карман пиджака и, пожав руку шефу, покинул офис. Запах пряностей и жареного мяса, разносящийся по улице из турецких ресторанчиков, ударил в нос. Он свернул за угол к своей машине. Несколько молодых людей любовались его новенькой BMW. Это была заряженная пятая модель с полным приводом и восьмицилиндровым двигателем под капотом. Машина, пожалуй, была единственной настоящей любовью Сергея. С ней он проводил все свободное время. Сказать, что она была чистой, значило ничего не сказать. Хозяин педантично отполировывал каждый изгиб ее мускулистого корпуса, так что и пылинки не оставалось. В салон же, а отделанный по специальному заказу в одном из самых дорогих домов моды, не мог попасть никто, кроме владельца. Двигатель зарычал и умчал машину вместе с хозяином, вызвав всеобщее восхищение зевак. Сергей любил уединяться для размышления о предстоящих делах в храме святого Евстафия на Ле-Аль. Там всегда тихо, и в то же время это самый центр города. В понедельник утром улицы Парижа перегружены так, что на расстояние, которое можно преодолеть за несколько минут, ушла четверть часа. Затем машина нырнула в подземный паркинг. Сергей не любил оставлять ее на улице. Ведь какой-нибудь нахал мог поцарапать корпус ключом. Такое часто бывает. Он прошел в самую глубину старинного собора и сел на одну из деревянных скамеек неподалеку от предела святого Евстафия. Он верил, что святой помогает ему. В этом ему приходилось убедиться уже не раз. Сергей вынул листки, перебрал их и остановился на деле, которое показалось ему самым простым. Это было дело 65-летнего картежника по имени Артур Фурнье, владельца пекарни в Булон-Бианкур. А его долг составлял 500 тысяч евро. Для Сергея это была незначительная цифра. Обычно дела, которыми он занимался, связаны были со значительно более высокими суммами, ведь его услуги стоили недешево. Сергей прочитал информацию о клиенте. Ничего выдающегося. Сделал он вывод и обратился к следующему делу. Там речь шла о строительном подрядчике, не отдавшем их клиенту положенную сумму за то, что заказ был оформлен на него. Сумма составляла 2,5 миллиона евро. Чиновник был постоянным клиентом их фирмы, и такие истории случались нередко, ведь никаких бумаг никто не подписывал. Самым сложным показалось ему последнее дело, где речь уже шла о десятках миллионов. В Булонском лесу недавно было обнаружено тело клиента фирмы, имевшего долю в крупной фармацевтической компании. Он представлял интересы подлинного инвестора, теневого банкира Дмитрия Леваева. Жертву задушили собственным галстуком. В досье значилось, что у него остались жена и ребенок 5 лет. Полицию устроила версия ограбления, но интуиция подсказывала Сергею, что все не так просто. Он еще раз пересмотрел все бумаги и решил начать с дела подрядчика, а картежника оставить на самый конец. Скорее всего, оно будет неинтересным. Да и вообще, дела безнадежных должников относились к нему к числу нелюбимых.